Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Сергей Бунтман ведет эту программу. Всегда вот так получается. Мы встречаемся здесь с Евгенией Альбас, но вот сейчас она в поездке, не может сегодня прийти, и мы сегодня с удовольствием пригласили Эдуарда Лимонова. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу о партийных делах. Давайте, вот вы как запрещенный судом партиец, вот посмотрите на партийцев, которые сохраняют свои легальные позиции. Этим занимался Союз правых сил сейчас на своем политсовете и будет заниматься на съезде. Как вы считаете?
Ну, им хочется, конечно, в каком-то виде остаться, сохраниться, это понятно. Но мне кажется, вот эта жалкая совсем участь, которую им готовят быть не просто марионеткой Кремля, а, собственно говоря, служащими. Да, вот, и я не глядя бы на их месте, просто не то что отказался, а с негодованием бы это все отверг.
Ну, вы привыкли к непарламентской деятельности.
Видите, я с удовольствием бы не привык. Собственно, моя цель была в свое время, в 98-м году, когда партия стала общероссийской де-факто, мы обратились с просьбой нас зарегистрировать. И в том же 98-м году, вот 6 ноября, будет 10 лет, как нам первый раз отказали. С тех пор мы еще 5 раз подавали документы, и всякий раз неправедным, конечно, путем, нечестным, шулестом, путем просто такого юридического насилия, насилие в данном случае осуществлялось Министерством юстиции, нам отказывали, и я уверен, будут отказывать, и отказали бы и сегодня.
Ну, а вы будете пытаться?
Знаете, я уже не буду, потому что 5 раз достаточно, и тем паче, что партия запрещена, то есть в том виде, в каком она была, мы даже, наверное, у нас бы и документы не взяли, да, или я не знаю, что восприняли бы это как возрождение, попытка возрождения запрещенной экстремистской организации. Нет, мы не будем пытаться, ну, политики участвовать мы все продолжаем. Мало кто из моих сторонников ушел из политики, практически никто не ушел.
Ну вот вернемся к СПС. СПС в том или ином виде и руководители СПС, они вкусили парламентской жизни, то есть такой политической жизни, которая принята на поле там, официальной политики во многих странах. И они хотят ее продолжить.
Ну, вернемся к тому, что я сказал, то есть это ценой унижения, ценой лакейства, ценой отказа от самой сути политики, то есть самостоятельности, да. Ну, это флаг им в руки.
Как вы можете смоделировать вот дальнейшее? Можно, конечно, это квалифицировать, как сейчас, как унижение, как лакейство, как по-разному, как компромисс, как что угодно. Вот интересно, вот СПС существует как со своими избирателями, когда-то большими, теперь меньшими существует. Да, они идут на компромисс, они идут в проект. И вот представьте себе, попытайтесь смоделировать, как это будет дальше. Просто интересно, вот даже здесь интересна сама технология.
Вы знаете, я думаю, что ничего абсолютно интересного в их будущем я не вижу. Кстати, их прошлое тоже не было блистательным таким уже. Но будущее просто ничтожно. Этих людей смоет. Собственно, они уже не существуют где-то с выборов 2003 года. Их нет. И то, что они... Знаете, почему нет? Очень просто, потому что они привыкли только к легальной борьбе на паркете Государственной Думы. Когда вся политическая борьба сводится к тому, что депутаты выходят после заседания и дают интервью. Тем же самым занималось и Яблоко. Работать с людьми, работать с народом, работать на улице, обращаться напрямую к народу, идти за свои убеждения, если это необходимо, под репрессии, под страдания и в тюрьмы они не умеют. Они избалованы. Эта партия такая барская, я бы сказал, в очень значительной степени, построенная на структуре, паразитировавшая долгие годы на структуре РАО ЕС «Россия». И то, что они говорили о каких-то там 60 тысяч мертвых душ, я в это не верю, вместе с, в данном случае, разделяя мнение Министерства юстиции, наверное, которое тоже знает, кто чего стоит. Это партия верхушечная, и бог с ней, пускай помрет. Я даже считаю, что будут новые формы, да, будут новые формы существования. Те демократы или те либералы, которые имеют силы бороться, они найдут себе применение. Пойдут те партии, которые заведомо не рассчитывают на милость власти, а заведомо относятся к власти как к чему-то, что необходимо преодолеть.
Ну вот буквально полторы минуты до небольшого перерыва. Вы упомянули яблоко, но у яблока другая стратегия, во всяком случае, как они ее видят. Это стратегия участия в парламенте, как, например, в Мосгордуме, и вот настаивание на некоторых делах, которые они пытаются довести до конца, связанных или с строительством, или с экологией Москвы, или с другими проблемами. Как вы относитесь вот к такой тактике, стратегии?
Я считаю, что это неверный путь, обреченный совершенно. У нас централизованная страна, у нас центристское государство, у нас Москва, у нас нет малых дел. Малые дела у нас это ничто. Это можно с тем же успехом ходить и бумажки на улицах собирать, борясь за что там, за чистоту города.
Ну, тоже неплохо вообще-то.
Неплохо, наверное, да, но если несколько городских сумасшедших собирают бумажки, это смешно, это должен делать весь народ. А к яблоку я отношусь точно так же, как к СПС. Я не вижу, это верхушечная партия, это партия сугубо парламентская, абсолютно беспомощная, как корова на льду, вне парламентское время, вот в то время, которое мы имеем сейчас. Сейчас все, кто занимается оппозиционной политикой, должны понять, что конфронтация с властью неизбежна, и все, кто вертят там задами и руками, ногами, и не хотят этого, будут вынуждены это сделать.
Эдуард Лимонов, мы продолжим через минуту.
Вот она.
Реклама.
Хороший мой, я жду тебя в спальне.
Подожди, в Пике праздничная акция.
Ах так? Ты куда?
За квартирой.
Группа компаний Пик объявляет об уникальной акции в честь своего дня рождения.
Нам 14 лет.
Только с 17 по 30 сентября. Уникальные условия для тех, кто хочет решить свой квартирный вопрос.
Подробности на сайте pik.ru.
Звоните в группу компаний Пик. 500-00-20.
500-00-20.
Экстаз.
Фактор риска. Во вторник в 11:14 тема программы «Как сделать карьеру страховщика». И об этом говорим с директором по персоналу компании «Ингострах» Ириной Тихомировой и директором по маркетингу и пиар-группы компании «Headhunter» Ольгой Бруковской. Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. «Особое мнение». У нас в гостях Эдуард Лимонов, ведет программу Сергей Бунтман. Телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вопрос из интернета. Вопрос такой. Вопрос такой, здесь я его сейчас не нахожу, но суть его была такова. Вот, Нина, домохозяйка из Санкт-Петербурга. Вы поддержали войну с Грузией, Каспаров нет. Как это сказалось на ваших личных взаимоотношениях?
На личных взаимоотношениях не сказалось.
На политических?
А на политических отношениях пока не сказалось. Я не настаивал на тех дебатах, которые состоялись в Сахаровском центре по поводу войны. Я считал, что не нужно выносить на публику вот эти вот разногласия якобы, да? Хотя изначально моя позиция, она родилась в 1992 году, когда я был в Абхазии, и там была война. Позиции были заведомо известны всем сторонам, и поэтому я не очень хотел, иногда можно и не кричать в голос, да, о своей позиции, а можно высказать ее и дипломатично, и отойти в сторону. Но, тем не менее, вот большинство Национальной Ассамблеи хотели этих дебатов, дебаты состоялись.
А вы против общественной, хоть небольшого, хоть большого масштаба общественной дискуссии, общественного обсуждения важнейших ведь явлений. Это уже важнейшее событие.
Я, собственно говоря, за, но именно за широкую дискуссию. Но когда дискуссию ведет с большим трудом организованная, налаженная национальная ассамблея, то есть заведомо оппозиция, то дискуссия внутри национальной ассамблеи воспринимается как разногласие. Вот этого я боялся, и это произошло действительно, что те немногие СМИ, которые писали и говорили об этой, об этих дебатах, они именно так и подавали это, что вот разногласия между Каспаровым и Лимоновым. Кстати, заведомо были известны позиции, поэтому никаких, никаких таких сюрпризов никто не получил.
Но,
я,
тем не менее,
я считаю свою позицию совершенно проверенной временем. Это позиция, на мой взгляд, большинства народа. Нельзя отдавать патриотизм власти. Это мощнейшее оружие. Надо это понимать. Надо понимать, что наш народ истосковался по победам. И надо понимать, что его ничем не переубедишь, что это плохо. Понимаете, можно приводить множество дебатов. Это моя позиция политика. Потому что я хочу быть популярным политиком. Я хочу нравиться народу. И в данном случае наши обе позиции совпадают. И народные, и мои. Я не кривил душой. Я считаю, что контрпродуктивно упрекать народ в том, что он оболванен. Упрекать его в том, что он неправ. Политик не может себе позволить подобных нотаций, да, и нравоучений, и высокомерия. Это позиция нравоучения или там учительства, это позиция правозащитников. Они совершенно на своем месте. Когда Боннер и Ковалев высказались по этому конфликту, я считаю эту позицию естественной. Менее естественной, мне кажется, позиция политиков, которые пытаются переубедить народ. Не надо его переубеждать. Народ древнее политики.
Но, тем не менее, народ имеет право высказаться. В народе существует достаточно много мнений. Когда народ един, он, с одной стороны, не уверен, что не победим.
Считайте, что я высказался от имени.
От имени определенной
от
части.
Да, от имени, ну, знаете, центр Левады говорил, что 76% наших граждан одобряет эту войну.
Я хочу вот в этом вопросе внести ясность. Вопрос в 70%. Много что народ
это
поддерживает.
Это ваше радио, между прочим, озвучило позицию
центра. Я понимаю, да. Нет, я не ставлю под сомнение цифру. Я про другое. 70% народа могут поддержать совершенно разные вещи. Когда вы говорите, что вы хотите быть популярным политиком, при этом вы подчеркиваете, что здесь ваша позиция неизменна с 92-го года, но вот если народ поддержит на 70% поддержит то, что для вас неестественно. Вот здесь для вас будет существовать вопрос, поддержать это или не поддержать?
Ваш вопрос такой гипотетический, да?
Но ведь есть вещи, которые вы явно не поддерживаете.
Я опираюсь в своей политической деятельности, которая уже 15 лет, да, я занимаюсь политикой, я опираюсь на несколько абсолютно определенных таких постулатов. Я могу себя, если хотите, могу назвать себя даже популистом, без отрицательного значения этого слова. Я считаю, что политик – это в первую очередь человек, который защищает интересы своей страны и своего народа, заботится о безопасности народа и о его благосостоянии, и также о его здоровье духовном. Настолько последние годы все время побеждали, морально, физически расчленяли территорию. И я мудро и четко вижу, что людям нужна победа. Нужна победа, нужна победоносная армия. И любому народу, любой народ не хочет быть побежденным народом, не хочет видеть свою армию побежденной и радостно приветствует победившую армию. Тем паче, что в случае Южной Осетии у нас есть Северная Осетия в составе территории, и все это выглядит достаточно благородно, воссоединение двух частей расчлененного народа. Там множество доводов за, и в том числе, и, конечно, немаловажный довод того, чтобы Саакашвили был агрессором в этой войне.
Чем отличается, здесь был вопрос, то, что делала Россия в течение нескольких лет в Чечне, и то, что, скажем, Саакашвили делал в Южной Осетии?
Я думаю, что вот это вот было бы такими, это было бы интеллигентские слюни и сопли, если бы мы сейчас занялись этим, стали бы... Я вот отказываюсь быть на этой позиции, да, по аналогии. Нет, я рассматриваю подходящие, значит, по мере времени проблемы, да, и решаю их один за другим. Что Россия делала в Чечне, но она не всегда делала все умно и правильно. Если первая чеченская война была еще так-сяк понятна, поскольку это был геноцид русского населения в Чечне, то вторая чеченская война была абсолютно безнадежна, и если только первый ее эпизод, это защита там, Дагестана, был выполнен, второй ее эпизод уже был просто эпизодом гражданской войны кланов Кадыровых против там, кланов Дудаевых и кого там, Басаевых и так далее. Нужна нам была гражданская война, платить российскими жизнями за все за это. Я считаю, что вторая война была несправедливой, и надо было предоставить Чечню своей собственной судьбе. Вот такова была моя позиция по Чечне.
Скажите тогда, пожалуйста, вот сейчас вот продолжение неких, не люблю это слово, но разборок тех же самых, скорее всего, внутричеченских, убийство Руслана Ямадаева прямо в центре Москвы. Для вас это что? Вот...
Это плата за чеченизацию войны, за превращение войны в Чечне в гражданскую. Это плата. Мы выбрали, мы, не я и не вы, да, а наше правительство, вот, наше руководство, они выбрали чеченизацию войны. Это был действительно один из выходов. Угу. Из ситуации. Возможно, не самый плохой. Но то, что мы видим сейчас, усиливающуюся вот эту вот почти кровную месть между руководящими кланами той Чечни, которую мы создали своими руками, опираясь равно и на Кадыровых, и на Ямадаевых, мы видим теперь финальный какой-то этап вот этой вот борьбы.
Вы считаете, что это финальный этап или начало чего-то?
Кто-то мне сказал, что чуть ли не там, кто там, Мавлади Удугов следующий там или кто. В этой противоборстве, если Кадыров победит Ямадаевых, то будет кто-то уже и противником его, видимо, из старых боевиков, из тех, кто... И альтернатива будет либо Кадыров, либо кто там, Удугов или кто там, я всех не знаю, поэтому тут я начинаю заикаться, потому что не знаю всех остальных.
Но в конце концов, как в Гурце, останется только один и верный Москве Рамзан Кадыров.
Ну, вы поняли мою позицию, что это, безусловно, плата за чеченизацию войны.
Но то, что это происходит,
то, что именно, происходит,
то, что происходит,
да,
именно в Москве,
да,
это
конечно, еще конечно. Плюс
а
это,
не просто где-то там.
Плюс это еще, как всегда, демонстративно. Так же, как убийство в Чечне Евлоева, это демонстративное преступление. Точно так же убийство Руслана Ямадаева, это преступление демонстративное, сделанное в таком месте... И в такое время, чтобы обратить на себя наибольшее внимание.
Тем не менее, убийство Евлоева было сделано все, чтобы это представить каким-то образом, как-то скрыть. Это ведь все-таки был арест некий, и в машине произошло нечто. Могли бы это скрыть надолго, если бы не бросились родственники.
Видите, то, что хотели, нам неизвестно. То, что мы видим, то, что получилось. То, что получилось, это демонстративное убийство. Летел человек в одном самолете с президентом Зязиковым, сошел с трапа, его схватили, и тут же он через полчаса он был мертв. Это демонстративное убийство. То же самое с Русланом Ямадаевым в Москве, в нескольких там минутах езды от Белого дома.
С другой стороны, здесь настораживает уже помимо Чечни, помимо Ингушетии, в которой происходит, не то что настораживает, а очень сильно тревожит способ решения проблем или проблемы. И здесь, если то, что произошло с Ямадаевым, это может быть борьба кланов и так далее, но то, что произошло с Евлоевым, может случиться с каждым политическим деятелем или бизнесменом, занимающимся политикой, как был Евлоев, который делает что-то поперек неким существующим властям.
Может, а разве мы этого не знали раньше? Это что, прямо такое...
Нет, очередное доказательство согласия.
Удивление. Вы знаете, ведь хоть поставь 100 милиционеров на 100 квадратных метров, это не будет исключать подобного рода вот убийства, потому что это не зависит ни от подавления там внутри страны организованной преступности, ни от чего. Это зависит, это нравы. Вот такие убийства – это политические нравы в стране. Вот они таковы. И чтобы их не было, нужно не увеличивать количество милиционеров, а нравы должны быть другие. Для этого должны прийти другие люди и ввести другие нравы.
Вы говорите, прийти другие люди, ввести другие нравы. Здесь, но при этом... Вы оставляете за кадром технологии принятия решений, технологии организации власти, технологии организации общества. Может быть, в ней причина, а не в тех людях, которые стоят вот во главе
существующей технологии. Я с вами согласен, я просто этого не сказал. Я имею в виду, что, безусловно, власть должна быть выборной, как можно больше выборов в стране, как можно больше голоса людям, чтобы они высказывали свои предпочтения. Если вначале они, может быть, не будут понимать четко и четко себя выражать, то потом будут, очень быстро будут выражать себя. У нас наш народ великолепно учится, великолепно все умеет. Никакой апатии я, например, в сравнении с 90-ми годами не наблюдаю. Я наблюдаю только сужение пространства свободы, и это не дает возможность воплотиться энергии человеческой, политической энергии в том числе.
Но политическая энергия воплощается сама очень часто, даже несмотря на препятствия.
Ну, видите, вот так появились мои сторонники. Видите, они все равно есть. Их 15 лет выкорчевывают,
да, они живы. Да, но их не так много, они не существуют. Это не те 70%.
Ну, для того, чтобы... их было много, нужен глоток свободы. Дайте мне возможность открыть в каждом крупном российском городе офисы той партии, которая запрещена, и завтра это будет массовая партия, я вас уверяю.
Эдуард Лимонов, и мы продолжим через 3 минуты, и будет возможность поговорить и на эту, и на другие темы.
В 19.30 в Москве, в студии Александр Климов. Европейский Союз готов направить в Грузию до 300 своих наблюдателей. Об этом сообщил посол Франции в Москве Станислас де Лабуле. По его словам, в основном это будут жандармы и карабинеры, которые лучше разберутся в ситуации. Напомню, планом Медведева-Саркози предусмотрена отправка в Грузию 200 наблюдателей ЕС. Французский посол также не исключил, что переговоры по базовому соглашению России и Евросоюза могут возобновиться в конце октября, если к 10 октября, как это предусмотрено планом урегулирования, российские солдаты покинут Грузию. Сомалийские пираты, захватившие украинское судно, перевозившее танки и оружие, окружены как минимум 3 иностранными кораблями. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление самих пиратов. Один из упомянутых кораблей – американский эсминец «Говард», второй под российским флагом, принадлежность третьего пока не ясна. Еще несколько кораблей видны в отдалении. Представитель пиратов заявил, что присутствие иностранных судов не заставит похитителей покинуть судно или отказаться от выкупа. Он также заверил, что члены экипажа захваченного судна чувствуют себя хорошо, они здоровы, у них есть еда и вода. Представитель пирата подтвердил, что один из захваченных моряков действительно умер, но это произошло по естественным причинам. Россия начнет поставки Индии палубных истребителей МиГ весной будущего года. Об этом сообщил региональный директор по маркетингу и продажам корпорации МиГ Михаил Голубенко. В первую партию войдут 4 самолета, остальные 12 будут поставлены к будущей осени. В России уже приступили к обучению индийские летчики. Курс продлится около 5 месяцев. Также обучение проходят индийские инженеры и техники. Доллар на завтра 25.25, евро 36.37. В Москве этой ночью 6.08. Завтра днем от 11 до 13 градусов, преимущественно без осадков. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
Фонд перспективных исследований «Бастион» приглашает к сотрудничеству специалистов для реализации информационных и социальных проектов. Подробности на сайте bastion.ru, раздел «Вакансии». bastion.ru, раздел «Вакансии».
Только с 20 по 30 сентября Volvo S60 в полной комплектации. 980 тысяч рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo. 795-0099.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем эту программу. Эдуард Лимонов у нас в студии. Сергей Бунтман ведет передачу. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш телефон для передачи СМС и вопросов, конечно, с помощью СМС. Вернемся к дискуссии. Здесь был важный вопрос от Дианы из Саратова. Но ведь Национальная ассамблея была задумана как площадка для дискуссии. Прежде всего, для обсуждения важнейших проблем и выработки
позиции. Это не мое определение, площадка для дискуссии. Я являюсь, собственно, человеком, который с 2006 года эту идею проталкивал, параллельного парламента. И для меня она не должна была быть площадкой для дискуссии. Она должна была быть...
Ну, как наш парламент не место для дискуссии.
Она должна была быть ассамблеей, да, оспаривающий Государственную Думу. Мы предлагали на заседании, на первой сессии Национальной Ассамблеи 17 мая, мы предложили, я и мои сторонники, проголосовать за именно вот этот вариант
оспаривающий как?
Существования.
С помощью чего?
Я бы не хотел вдаваться в детали, да, уважая законы моей страны в данном случае, вынужденно уважаю их. Но такое предложение было внесено. Нам не позволили наши уважаемые коллеги демократы проголосовать путем каких-то хитрых ухищрений, якобы у нас не было разрешения оргкомитета на это. Поэтому сегодня Национальная ассамблея, к сожалению, выглядит анемично, неинтересно, она не является авторитетом для граждан нашей страны. И я констатирую это с сожалением и с определенным даже бессилием, потому что я и мои сторонники, мы находимся в меньшинстве в этой, в руководстве Национальной ассамблеи.
Я бы сейчас обратился к белорусским выборам. Очень странный вопрос, зачем ваши белорусские сторонники участвовали в игрушечных выборах?
Для меня это некоторая определенная новость. То есть сторонники не участвовали под флагом запрещенной организации или белорусского варианта вот этой запрещенной организации. Насколько я знаю, может быть, двое, кажется, если меня не изменяет вот мои данные, вот действительно участвовали в этих выборах. Ну, я думаю, тот же вопрос можно задать всей белорусской оппозиции, которая разделилась ровным счетом надвое. То есть одни участвовали, а другие не участвовали. И, на мой взгляд, меня никто не спросил, участвовать или не участвовать. Я своего мнения... Я бы, наверное, даже сказал участвовать.
Почему?
А почему нет?
Почему участвовать?
Ну, потому что попытаться хоть как-то влиять на судьбу вот этой страны, да, своей страны для наших белорусских товарищей, это их страна, и каким-то образом попытаться изменить эту судьбу. Не вечно же будет там Александр Григорьевич Лукашенко президентом.
Ну, не вечно будет, это понятно, ничто не вечно. Но здесь, если посмотреть на эти выборы, как они? Вы следили за ними?
Знаете, не следил, честно говоря.
Не следил, да. Не следили. И за тем, что сообщает оппозиция или наблюдатели российские,
только
не российские?
Общие результаты вот краем уха слышал.
Ну вот, смотрите, вы вот этот парламент, вот вполне возможно, что сейчас он присоединится к России в признании Южной Осетии и Абхазии. Вот такой парламент, какой он есть, Белоруссии, вот нового созыва здесь будет. Вот Это решение для вас будет правильным?
А что странного в том, что вдруг парламент Беларуси решит в пользу присоединения Южной Осетии к России? Я же не, в данном случае не Гарри Каспаров, я Эдуард Лимон.
Угу. Нет, ну то есть, понимаете, в чем дело? Вот здесь я что пытаюсь понять? Вот я понимаю, что у вас с 92-го года единая позиция, не изменяющаяся позиция по этому вопросу. Но очень многие решения, которые вы, например, считаете правильным, как человек, стоящий на определенных идейных позициях, они могут быть приняты по совершенно непонятной, неверной и авторитарные технологии, эти решения правильные.
Видите,
тогда они остаются для вас правильными? Или есть оговорки?
Я, по-моему, доказал всей своей жизнью, своей биографией, что я являюсь, может быть, самым радикальным на сегодняшний день оппонентом этой российской власти. Я при ней находился в тюрьме 2,5 года. В моей партии никогда ни на один день не снижалось количество политзаключенных меньше, чем 15 человек. Вот сейчас опять 15, да, это самое меньшее. Бывало и свыше 50 по временам. Поэтому не мне тут оправдываться. Но я не отказываю себе в праве мнения, которое не то, что совпадает со мнением власти. Я говорил и повторяю, что если эта власть такая, какая она есть, полицейская, авторитарная, там как угодно ее назовите, однажды, может быть, случайно, исходя из своих корыстных интересов, принимает, делает верный шаг, то я не приветствую эту власть. Я по-прежнему, есть старый лозунг нацболов, мы ненавидим правительство. Мы по-прежнему ненавидим правительство, но мы говорим, это верный шаг. Только и всего. Дальше следуют не только неверные шаги, но опять репрессии против нас, в том числе опять у нас сажают людей по всяким статьям, в том числе и по 282 за экстремизм. И дальше мы говорим, а это все репрессии, а это все палачество.
То есть шаг конкретный, верный, конкретный, но в сути не меняет.
А я вам объясню, мое понимание истории, оно достаточно простое, я думаю, близкое всем простым, нормальным людям. Это нас учили в кабинетах истории, у нас висели портреты великих деятелей прошлого. От какого-нибудь Ивана Калиты, который присоединил к Москве, да, земли, и там дальше к Екатерине II она присоединила. И я вас уверяю, в других странах тоже висят такие же портреты людей, которые присоединили. И ничто на свете не заставит меня, вопреки здравому смыслу, приветствовать какого-нибудь Ельцина, который разрушил огромное государство, связанное причудливо различными браками, сколько у нас миллионов смешанных браков, и территориально, и географически. Никто меня не убедит. Раньше Мазепа считался когда-то предателем там, крупнейшим в истории России, но Ельцин превзошел этого. Я следую здравому смыслу. Тот, кто прибавил к территории России, тот великолепный деятель. Тот, кто отнял у нее богатство, отнял у нее то, что завоевано нашей кровью, я считаю, это плохой человек. Ему не место в кабинете истории. Вот моя позиция простая, как дважды два.
Это территориальные увеличения, но не столь же, может быть, там велик для любой страны. Вот, например, я всегда думаю о Швеции. Карл XII, который там осуществлял кучу всяких завоеваний, он не самый любимый герой. А самые любимые – это деятели, которые умножали богатство Швеции, может быть, в ее несколько сокращенных границах. Вот тот, кто умножает богатство по многим факторам уменьшившейся стране, может быть, он не менее великий деятель.
Ну, видите, у нас на роль героя там даже чуть ли не великим называли чуть ли не Егора Гайдара, который отнюдь не умножал богатство. То есть он их делил и отбирал. И в результате 70 миллионов человек еще семей лишились своих сбережений. Я не вижу у нас пока ни одного правителя, или большого государственного деятеля, достойного висеть в кабинете истории за последние 20 лет, в кабинете истории с другими великими, разновеликими, разнонаправленными государями, большевистскими цезарями. Нет там места.
Среди первых задач, предположим, человека, так случилось, что образуется некая система, при которой приходит человек к власти, который вот стоит, вот как и вы, может стать перед дилеммой. Что ему первое делать? Снова приращивать территорию или настоятельно заниматься внутренним благоустройством этой страны нашей? Вот есть ли такая дилемма, или вот, ну что делать первым?
Видите, надо хотя бы избавиться, конечно, от нищих. У нас где-то назывались цифры 22 миллиона человек, по-моему, Делягин называл, действительно очень-очень бедных, у которых на тот момент прожиточный минимум был что-то, если я не ошибаюсь, 2609 рублей, кажется. Вот. Так вот, ниже этого, это где-то полгода назад озвучивались эти
так
цифры.
Так первым надо хотя бы.
Так вот, первым все-таки надо, конечно, этих людей поднять жизнь, поднять их благосостояние, безусловно. Потом на какие-то эксперименты, как внешние, так и внутренние, нужно спрашивать разрешение только тогда, когда несколько лет доказал людям, что ты достоин доверия.
Эдуард Лимонов, и вот так мы почти что на полуслове сейчас завершаем программу «Особое мнение». Спасибо, приходите.
Спасибо.